Всем привет! У нас в гостях Николай Смирнов. Привет!
Приветствую!
А это значит, что мы возвращаемся на фронты 13-летней войны русско-польской, иногда еще и шведской.
Да, и присно, как мы в прошлый раз придумали. Хороший, на самом деле, темп мы задали, и сегодня вот еще, не знаем, когда ролик выйдет, но еще март, а это, по-моему, уже четвертая встреча в этом году.
Да!
И это мы прямо действительно... Былые годы мы в год столько не делали.
На рекорд пошли.
На рекорд пошли. Вот. Сегодня мы по сложившейся в прошлый раз традиции попробуем, скажем так, сделать некую обвязку предыдущих роликов про битву на реке Болонке и под Чудновым, которые уже вот Клим Саныч у нас делал эти ролики, и я попытаюсь обрисовать такой общий фон, может быть, какие-то моменты будут повторяться, может быть, будут дополнением, поэтому я советую тоже вот как бы после этого посмотреть ролики, потому что много уделять время самой битве я не буду, и ни той, ни другой, но расскажу, по крайней мере, вот общую ситуацию вокруг. Но прежде чем, значит, к этому перейти, тут часто задают вопросы, почему мы бросили, так сказать, вот эти книжные обзоры. Ну, бросили мы их, потому что и так-то встретиться иногда сложно, вот, а тратить целый ролик на книжки тоже жалко. Да и книжки перестали, на самом деле, появляться с такой плотностью, что можно было там, раньше, как раньше, там, чуть ли не 3 обзора сделать там за год. Тем не менее, съездил я в Москву в очередной раз, вот, встретился с Александром Маловым, замечательным нашим историком, военным историком 17-го столетия, и присутствовал на презентации его новой книги, где книжку покажу, вот, называется «Основные проблемы строительства вооруженных сил России 1613-1689 год». Он мне презентовал, спасибо, пожалуйста, Александр Витальевич, да. Вот. Сразу хочу несколько слов сказать, что книга эта мне очень понравилась. Чем? Дело в том, что это не специализированное исследование, это именно некий обзор, и даже не обзор, а некая фиксация достижений современной исторической науки в вопросе изучения вооруженных сил России 17-го столетия. Тема очень интересная, очень популярная, и много исследований выходит, много людей интересуется, и все больше интересуется. Вот. И понятно, что вот в объеме специальных исследований, посвященных отдельным сюжетам, отдельным моментам, компаниям, событиям, войнам, как-то общая картина может немножко уходить на второй план. И вот условно можно сравнить вот эту книгу с знаменитой еще 50-х годов книгой Чернова. Вот, да, все, я думаю, все исследователи и современные, я думаю, стартовали свое изучение военной истории с книги Чернова. Это действительно такой важный этап. И хотя сейчас уже черновская работа, значит, она уже не считается такой вот канонической, значит, совсем там идеальной и лучшей, в отличие, кстати, от этого диссертации, которая вот очень хорошая, вот, и такая насыщенная. Тем не менее, эта работа вот на тот момент, да, фиксировала уровень знаний на середину 20-го столетия советской историографии о 17 веке. Конечно, изученность была гораздо ниже. И вот сейчас Александр попробовал вот выполнить такой срез уже на нынешнюю ситуацию. Конечно, еще раз говорю, предъявлять претензии, что эта книга там будет очень глубоко, в ней будет глубоко копать автор какие-то сюжеты, бессмысленно. Еще раз, он фиксирует, что сейчас на данный момент, вот в его представлении, значит, можно говорить о вооруженных силах России в 17 веке. Можно придраться там к тому, что неравномерно распределены, может быть, какие-то акценты. То есть, я как любитель там поместной конницы сотенного строя, несколько там жалко, что ей уделено, может, недостаточно внимания, гораздо больше уделено там служилым иноземцам и дальше полкам нового строя. Ну, во-первых, это его специализация, во-вторых, ничего, ну уж надо признать, что действительно весь 17 век это постепенный переход, да, от вот, классической сотенного строя конницы уже действительно под европейскому образцу армии, и в общем-то на него здесь эти изменения гораздо более значительно были, и поэтому это прослежено достаточно интересно. Вот. Книга читается очень легко, она еще раз говорю, не перегружено каким-то специфическими там терминами, углубленным какими-то фактами там, и так далее. Вот. И я прочитал ее очень быстро, потом перечитал тоже быстро, и мне очень понравилось. И я всем советую. Тираж у нее безобразно маленький, 600 экземпляров.
Но это думаю, называется что... тираж, призванный сделать книжку библиографической редкостью сразу.
Да, да. Но это уже классика, поэтому тираж 500 экземпляров – это, значит, уже такая... Сейчас это уже... печальная норма, вот. Но тем не менее, ну, во-первых, кто-то может ее раздобыть, в Москве-то она еще продается, у нас, вот я не знаю, не удавалось мне, по-моему, ну, в электронных магазинах, наверное, есть какие-то еще варианты ее купить вживьем, но я думаю, что не за горами, конечно, появление какой-то электронной версии, вот, либо реальной, либо...
Я предлагаю всем парням, которые наши занимаются вот этой вот темой, глубоко копают, много пишут, прекратить заниматься вот этим авантюризмом. Нужно переходить и печататься в издательстве «Питер», где мы все печатаемся. Вот тут мы ролики создаем, которые охват дают очень большой и заодно являются прекрасной рекламой. А издательство «Питер» под это дело издает книжки, хорошо рекламируемые и продвигаемые. Тиражи там, заметьте, не 500 экземпляров, а минимум 5000 экземпляров.
Это не на меня смотри, смотри на Малого.
Это я как бы на тебя, на Малого. Александр, это прям прямое приглашение. Потому что, ну, вот книжка полезная, книжка нужная, а 600 экземпляров – это значит, что полезная, нужная книжка пройдет мимо читателя в силу того, что он не сможет ее достать.
Ну, вот я, моя задача максимально, чтобы на нее обратили внимание, поэтому сейчас у нас нет книги Малого в издательстве «Питер», дай бог появится, сейчас есть то, что есть, поэтому я это с удовольствием рекламирую, да. И думаю, что в следующий раз, учитывая, что все-таки темпы действительно взяли хорошие, я попробую еще, если новинки будут подать мне в руки, значит, тоже их как-то освещать, ты пока можешь там развлекаться, полистать ее.
А я что, я уже развлекся, а потому что... Вот оформление обложки прекрасно. Большими такими желтыми буквами в темно-коричневой обложке, наверное, да, как-то можно сказать, подложки. Короче говоря, с темно-коричневой тенью надпись «Основные проблемы строительства вооруженных сил России». Собственно, на этом название нужно заканчивать. Основные проблемы строительства вооруженных сил России. Видимо, конца 20-го, начала 21 века. Потому что слова и буквы 1613-1089 сделаны в два раза меньше, очень темным фоном, с такой же коричневой подложкой, из-за чего их на фоне картинки просто не видно. Так, молодцы!
Отдай книжку.
Кроме того,
сейчас отрекламируем так, что никто брать не будет.
Что особенно лично мне приятно, то, что вот пикинер. Пикинер – это мой хороший друг, а из Москвы Антоха Болт. А это я вот в три четверти не узнаю парня. Очень похож на Игоря Филатова. Это все наши реконструкторы, занимающиеся 17 веком, которые позировали таким образом художнику, замечательному нашему Олегу Федорову.
И вошли в историю.
Очень приятно знакомой физиономии смотреть. Даже в классику попали.
Тогда оставляй и наслаждайся. Вот. Ну, книжку я все равно тебе не отдам, потому что она подписная. Но я думаю, что Малов наверняка тебе ее как-нибудь перекинет. Итак, все, возвращаемся теперь в 17 век, в середину 17-го столетия. И мы оставили русские вооруженные силы в очень... такой очень хорошей ситуации. В конце 59 года в целом удалось ликвидировать два тяжелейших кризиса, как тогда казалось, удалось ликвидировать, два тяжелейших кризиса, возникших сразу на обоих главных направлениях русско-польской войны. На Литовском театре военных действий удалось в целом справиться с восстанием литовской шляхты и поддержанной украинскими казаками, которые базировались, уже там они белорусскими казаками себя называли, которые контролировали Поднепровье, и, в общем-то, очистить и восточную часть, которая была, где болтались еще вот эти враждебные русскому правительству силы, и центральную Литву. В общем-то, то есть восстановили относительно положение. Оно было, конечно, не таким прекрасным, допустим, как там в 1655 году, но в целом крупнейшие города находились под нашим контролем центральной части. Вот. Отряды литовской шляхты, хотя и действовали, но не могли серьезно, так сказать, поколебать нашего нахождение в Литве. То есть там создались предпосылки для, в общем-то, проведения какой-то такой серьезной наступательной операции, с далеко идущими целями. И на Украине, в общем-то, ситуация сложилась достаточно хорошая, поскольку были преодолены последствия мятежа Выговского, который на ранней стадии своего мятежа действовал довольно успешно и при помощи крымских татар, а точнее, крымские татары при помощи Выговского нанесли нам тяжелое поражение под Конотопом, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот. Но вслед за этим мятежникам не удалось развить успех, и, оправившись достаточно быстро от этого тяжелого удара, русская армия совершает второй поход на Украину, уже гораздо более серьезными намерениями, гораздо более хорошо подготовленный. И, в общем, тут же следует восстание уже самих казаков против Выговского. И в целом вся левобережная Украина и часть правобережной Украины тоже, оказывается, возвращаются под русский контроль. Основная масса казаков вновь возвращается под присягу, значит, русскому царю. Более того, заключается так называемый второй Переславский договор, то есть Переславская рада 1654 года, это еще с Хмельницким. Богданом Хмельницким была, там условия были помягче, а вот второй Переславский договор, который заключается уже, значит, с Юрием Хмельницким, точнее, по его итогам избирается гетманом Юрий Хмельницкий, сын Богдана. Вот, он уже гораздо более жестко привязывает территорию вот будущей Украины к России. То есть там вводятся в крупные города, не только в Киев, это только в Киеве было. Теперь в крупные города вводятся русские контингенты. Казаки лишаются прав на самостоятельные дипломатические и, в общем-то, крупные военные акции. Они должны теперь все не просто согласовывать, а скорее следовать планам, которые им наметит русское командование. Ну, это решение правильное, и казалось, что действительно 59-й год, в общем-то, может стать хорошей прелюдией к успешному 1660 году. Тем более, что в целом русская армия выглядела достаточно хорошо. Боевые действия на завершающем особенно этапе русско-шведской войны были очень незначительными, их фактически они ложились бременем только на Новгородский разрядный полк, то есть основная часть русских вооруженных сил не была занята. Восстание в Великом княжестве Литовском тоже не сказать, что серьезно там нанесло большие потери русской армии. Ну, конечно, да, тяжелые неудачи под Конотопом, она, в общем-то, так морально, прям скажем, имела воздействие. Но тоже русская армия, отдохнувшая, да, она провела, были проведены определенные реформы, преобразования. И к 60-му году мы имели и многочисленную, и хорошо организованную, хорошо укомплектованную вооруженные силы. То есть условия для, значит, развития успеха у нас были. Вот. И, соответственно, сразу же кампания 59-го года, она вот перетекла и в кампанию 60-го, то есть можно даже говорить о зимней кампании 59-60-го года. Ну, что происходило? Значит, на Украине, в общем-то, решили развивать успех, и пока Выговский, отброшенный все дальше, отбрасываем все дальше на запад, еще не получил серьезной поддержки ни от крымских татар, которые, разорив русские земли, ушли, ни от поляков, которые еще пока не могли собрать крупные вооруженные группировки, вот, решили все-таки вот развить этот успех и правобережную Украину максимально закрепить. Поэтому выдвигается, значит, русские войска. Здесь главной ударной силой является армия под командованием воеводы, киевского воевода Шереметьева. И здесь, значит, Борис Шереметьев уже является главным игроком и главным таким участником всех последующих событий, вплоть до поражения под Чудновым. Он достаточно успешно продвигается вот этой, в центральной части уже Украины, так сказать, очищая постепенно правобережье. Здесь состоялся один такой крупный бой. Это 16 ноября бой под Хмельником. Но здесь его итог был предрешен, поскольку основную русско-украинским войскам русским войскам и, значит, пророссийские части, вот казачество, противостоял сравнительно небольшие, скорее всего, такие деморализованные силы Выговского, поддержанные пока еще не очень крупными контингентами поляков, поэтому под Хмельником там достаточно быстро была рассеяна эта группировка, и в целом, значит, вот, все проходило нормально, вплоть до того, что отдельные отряды уже совершали достаточно глубокие рейды, в частности, вот был рейд по Припяти, и был даже временно захвачен, в очередной раз временно захвачены Туров и Пинск, это такие лесные города, крепости, которые относились к Великому княжеству Литовскому, до них всегда доходило дело в последний момент, поскольку они вот находятся в этом Полесье, и, соответственно, ну, туда очень трудно проникнуть сухопутным путем, поэтому однажды в 55-м году уже такой рейд был, ну, понятно, что когда русские войска оттуда уходили, естественно, что все это, ну, восстанавливалась власть, местная фактически власть, которая там формально была литовская. Ну вот в очередной раз был совершен вот этот поход. То есть могли себе позволить отвлекать какие-то довольно крупные контингенты на очень второстепенное направление. Поляки попытались совершить только одну такую крупную акцию. Это они осадили такой приграничный город Могилев-Подольский, но опять-таки достаточно было выдвинуться русским войскам на поддержку осажденного гарнизона, как поляки, конечно, тут же ретировались. То есть, в целом, начало 60-го года очень, так сказать, все хорошо происходило. Дальше Шереметьев не пошел, и планировалось, что летом, собрав уже, как бы, может быть, побольше сил, ну, можно будет развязать следующую кампанию уже с, может быть, даже ставя своей целью Западную Украину, точнее, уже Южную Польшу, направление на Львов, вот, и, может быть, даже дальше. То есть, вот повторить, может быть, такие успехи там, 55-го года, 1655 года, когда с Хмельницким ходили аж там до Люблина. Вот, то есть, здесь все вроде хорошо. Вот. Одновременно на литовском направлении тоже идет развитие наступления. Значит, ситуация такова, что парировать движение русских войск, пусть даже не очень многочисленных, в общем-то, литовцам пока нечем, у них вот эти разрозненные отряды, шляхты, и понятно, что достаточно профессиональная, достаточно многочисленная полк Хованского, который действовал, основной игрок вот на этом направлении, который тогда базировался на Полоцк, но совершал эти достаточно глубокие походы, вот, он, конечно, не имел конкурентов. Вот, здесь тоже были успехи, в частности, был в очередной раз отбит или взят, в зависимости от того, с какой стороны смотреть, Гродно. Гродно уже один раз был в русских руках, но после восстания вот, и разрыва Виленского перемирия в 1658 году отряд литовской шляхты Гродно отбили достаточно быстро. Ну, вот в очередной раз Хованский выдвигается, осаждает эту крепость. То есть, нельзя сказать, что он ее взял там быстрым набегом. Но сравнительно быстро, буквально несколько недель, завершается осада, и Гродно снова становится, значит, Гродно снова появляется русский гарнизон. Далее Хованский продвигается еще, так сказать, дальше на запад и на юг. И в начале января крупный успех, о котором тоже вот было хорошо рассказано в ролике про Полонку, это взятие Бреста, нынешнего Бреста, там Брест-Литовск можно называть, да, вот, надо сказать, что это уже одна из самых крайних западных точек, по сути говоря, это уже край вот литовской части Речи Посполитой, за ней это уже, собственно, коронные земли, земли Польши, а совсем недалеко, в прошлый раз мы проговаривали этот вопрос, и сама Варшава. Вот, поэтому это максимально глубокое движение русских войск. В 1655 году тот же самый новгородский полк до Бреста доходил, но это был такой рейд, который был больше, скажем так, разведывательно такой, такой грабительский, что называется, да, то есть это не был рейд с целью закрепления территории, Брест никто не штурмовал, более того, новгородский полк под Брестом даже понес временно поражение, которое потом компенсировано было, мы об этом говорили, вот, и вот сейчас уже Хованский уже с основными силами доходит до Бреста, и что удачно, ему удается внезапно ночной атакой Брест захватить. Это большое достижение. Брест очень сильная крепость. И, скажем так, осада этой крепости могла очень сильно затянуться. Он мог, конечно, потерять там очень много времени. А так, в общем-то, вот Хованский оказывается просто вот на границах коронных земель. Вот. И это вот вершина, наверное, вершина успехов русской армии уже на этом направлении. Более того, по традиции уже и по своему, так сказать, обыкновению, он распускает в войну небольшие отряды, которые доходят, ну, чуть ли не до Варшавы, то есть, ну, по крайней мере, в виду Варшавы показываются. То есть, это уже действительно, пусть, может быть, не шибко серьезная военная угроза, но заставляет нервничать, конечно, поляков очень сильно.
Вот. Там же ходили и до сих пор ходят легенды, что под Полонкой остановили наступление на Европу, если речь на Польшу, потому что еще немного и Варшаву бы взял Хованский.
Да,
вот еще чуть-чуть.
Об этом поговорим. К сожалению, это не совсем так. Вот. Значит, понятно, что вот эти успехи не могли не остаться без внимания уже польско-литовского командования, и они понимают, что, в общем-то, имея достаточно серьезного противника, отдохнувшего противника, в это время польско-литовские вооруженные силы не отдыхали, а боролись, в общем-то, с многочисленными противниками, там, со шведами, с Трансильванией, с теми же самыми казаками, поэтому у них было чем заняться. Вот, и иметь такого противника и давать ему инициативу, это просто смертеподобно, в общем-то. Кстати, и действия русского командования во многом было бы условно тем, что пытались, в общем-то, принудить к миру. То есть, эта задача была, ну, максимально, опять-таки, отхватить территорию, чтобы потом было... Ну,
чем торговаться.
Да, чем торговаться и, в общем-то, ну, достичь уже соглашения. В это время, скажем так, мы уже окончательно отказываемся от идеи, вот, там... полного подчинения там, или Речи Посполитой, даже, наверное, Великого княжества Литовского, и возвращаемся к идее некого торга за территорией. Понятно, что чем дальше мы будем находиться, тем лучше. Вот. Поэтому идет вот скорее такая цель максимального захвата территории. Вот. И это создает определенные проблемы. Полк Хованского действует в пустоте. То есть, буквально, то есть, у него нет серьезного противодействия, то есть, ему, значит, эти литовские силы не могут противопоставить что-то, что поставит его под угрозу, так сказать, разгрома в полевом сражении, но он все равно тоже сам этот корпус висит в воздухе, потому что буквально пройдя через какую-то территорию, он теряет контроль над этой территорией. В крупных городах он еще может оставить гарнизоны, ослабляя свою армию. А в мелкие все ну, местечки, городки и так далее, они остаются ну, практически не захваченными.
Под честное слово, так сказать.
Ну да, и понятно, что литовская шляхта, которая пока не собирается вновь присягать массово русскому царю, она постепенно тоже как-то начинает формировать более-менее такие сильные отряды, которые начинают вот эти территории снова ставить под контроль. Получается так, что Хованский вроде бы продвинулся далеко к Польше, но между ним и остальными крупными соединениями русской армии, ну, в общем-то, огромные территории, которые либо никем не контролируются, либо контролируются формально там, наличием какого-то гарнизона на огромную территорию, либо контролируются врагом. Вот, поэтому здесь ситуация с виду такая красивая, то есть, если бы мы сейчас там рисовали карту, можно было бы там, ух, до Бреста нарисовать все цветом, покрасить, не знаю, каким мы себя бы цветом покрасили.
Красным, конечно.
Красным, да, вот, да, даешь Варшаву там, вот, и, значит, на самом деле все не так, все это просто вот отдельные очаговые такие центры силы, а все остальное это вот, еще раз, в основном ничейная территория. Что делают
поляки? Мне очень нравится давным-давно еще, кто ж там, Никулин, кажется, рассказывал еще в годы перестройки, что вот смотрите, все же ясно, в 41-м году немцы на нас тремя синенькими стрелочками наступают, а мы на них восьмью трупами же закидали. А вот тут Хованский одной красной стрелочкой наступал.
Против него много стрелочек. Что делают поляки? Значит, ну, понятно, что те силы, которые у них хоть как-то под рукой, они стараются, значит, направить на направление литовском, стараются сконцентрировать вот для возможно, контрдействие. Ну, во-первых, из Курляндии, где значительные стояли контингенты литовские под командованием Полубинского, такого Александра Полубинский, очень такой известный деятель вот этого периода, значит, он, соответственно, формирует вот эту снова дивизию. Это уже не просто какие-то отдельно разрозненные отряды, это уже, по сути говоря, ну, как бы мы сказали, там, регулярные отряды Великого княжества Литовского, очень опасный противник, и он постепенно начинает вот под своим контролем собирать. Пока это еще не очень крупная группировка в несколько тысяч человек, но это уже она висит, нависает, скажем так, над тылами, на самом деле, Хованского. Вот он, ну, на карте будет хорошо видно, он через Вильно прошел как бы на юго-запад, а Полубинский двигался с севера тоже в направлении Вильно. То есть, по сути, он как бы в тыл выходил. Опять-таки, это не так, как вот там, не знаю, битва на Каннах, где там зашел в тыл и там прям да, там окружил. Нет, это огромные расстояния, но тем не менее это уже фактор, что называется. И мы потом отметим, что вот это положение Хованского, в чем оно было очень таким проблемным. Вот. Но понятно, что главную роль должны были сыграть в таких условиях именно силы польской короны, поскольку они, во-первых, менее были в таком, как сказать, плохом состоянии после вот этих событий. Значительная часть польских земель большую часть времени находилась вне оккупации, то есть какое-то время там шведы прошли, но они, в общем-то, по своим контролем удерживали значительную часть. Ну и плюс польского войска, в принципе, больше. Вот, оно лучше вооружено, лучше подготовлено, лучше снабжается, лучше финансируется. Вот. И в это время, вот 3 мая, заключается Оливский мир со шведами, то есть заканчивается польско-шведская война, которая...
Потоп заканчивается.
Ну, потоп, да, тоже. Которая, эта война, отвлекала большую часть, на самом деле, сил именно поляков от русско-польского театра военных действий. Долгое время. Причем надо понимать, что 3 мая это уже фиксация, да, то есть это уже договор подписан. Понятно, что переговоры шли задолго, и то, что война прекратилась, было ясно. Поэтому времени для того, чтобы развернуть польские войска на русское направление, было предостаточно. Тем не менее, большую часть сил решают все-таки задействовать на украинском направлении. Здесь, ну, причина очевидная. Во-первых, Украина – это территория, собственно, короны, да, и понятно, что коронные войска, польские войска, а не литовские, да, в первую очередь должны освободить, да, как они считали, территорию именно коронных земель. Я напомню, что согласно еще Люблинской унии 1569 года, два государства, Великое княжество Литовское и Польское королевство, объединились, но цена этого объединения, да, была передача вот украинских земель, которые раньше были в составе Великого княжества Литовского, в состав польской короны. То есть, на самом деле, Великое княжество Литовское сократилось в размерах там на треть, оно отдало территорию. И в будущем, если бы эта уния распалась, то Литва осталась без этих земель. Вот. И поэтому понятно, что коронные войска должны быть в первую очередь использованы на том направлении, в родной, скажем так, стране. Вот. Ну, плюс, наверное, фактор большего разорения Великого княжества Литовского, менее развитые, так сказать, коммуникации, вообще не очень богатые припасами территории, тоже играл свою роль. И крупные группировки там достаточно было сложно просто-напросто снабжать. Поэтому главные силы концентрируются все-таки на украинском направлении. Немалые. Мы еще про Чуднов поговорим. Поляков там было очень много. Вот. Но и Литва получает большой плюс в виде одной коронной дивизии, которой командовал, наверное, лучший, да, полководец этой войны. Да, Стефан Чернецкий. И сама по себе, может быть, группировка не очень большая, 5-6 тысяч человек, но это, можно сказать, ну, если не элитные, то одни из самых лучших частей польской коронной армии. Действительно хорошая часть, действительно та, которая не помешала бы на Украине. И, в общем-то, она, ну, скажем так, ее с трудом, наверное, польский король отправлял в Литву. Но, наверное, здесь были учтены все-таки ошибки там, 1564 года, когда бросили Литву на растерзание, так сказать, огромной русской армии. 1654, да, и сконцентрировались на украинском направлении. Здесь все-таки нужно было как-то поддержать литовцев, те уж совсем в таком плохом состоянии находились, в смысле вооруженных сил. Поэтому нужно было их поддержать. я думаю, что польско-литовское командование совместно понимало, что в одиночку литовцам не справиться, даже, наверное, с Хованским, да, с его корпусом. А что за Хованским, они даже не знали. Вот я думаю, что это большим удивлением потом для них стало, что там-то ничего и не было. Вот.
И... То есть, по сути дела, Хованский наносил вспомогательный удар на второстепенном направлении.
Да вот сейчас мы к этому вернемся. Вообще, стратегический план кампании 60-го года удивительный, непонятный для меня с точки зрения русской команды. Вообще непонятно, на что рассчитывали. Дело в том, что, может быть, он наносил вспомогательный удар, но основной выглядел тоже не шибко.
Не шибко основным.
Да, не шибко основным. Только что вот мы видели, как... Я не говорю про государевы походы, когда там собирали там вообще там гигантские воинские группировки. Но только что мы видели два прекрасных похода на Украину. Один не очень удачный, второй удачный. Очень большими силами. То есть, суммарно, там, если всех совместить, да, то там ну с украинскими казаками там русско-украинская армия достигала и 50-60 тысяч человек. И тут вдруг мы отправляем там 15-тысячный корпус, уверенно считая, что этого, мол, хватит на Украине. Поэтому, да, Хованский, безусловно, носил вспомогательный удар, но и основного тоже не было. При этом войска были. Вот что обидно-то. Войска были, их потом хватило, чтобы парировать все вот эти жуткие поражения, но они уже действовали оборонительно. Но наступательных почему-то не передвинули. Вот, значит, еще раз, да, то есть литовские силы пока собираются, поляки, так сказать, подкидывают подкрепление в виде Чернецкого, который еще, кстати, еще должен прийти из Дании, то есть ему тоже не ближний свет идти. Он войну свою он закончил в Дании, где шли боевые действия против шведов. Вот.
Но тут же видно, что взяли именно качеством, потому что с датского фронта там наверняка была масса хороших. Грамотных наемников, дивизия была спаяна, имела опыт именно европейской войны, то есть прям молодцы, молодцы.
Да, я думаю, что это был сопоставимый или даже лучше наших лучших соединений, и вот как ну, вот у Олега Курбатова есть небольшая статья, посвященная как раз битве на Полонке, и там он цитирует такую интересную фразу, что вот даже внешне значит, солдаты дивизии Чернецкого, они отличались, потому что они были в европейском платье, все такие, все из себя, ну, то есть, прям такая...
Модные, ужас.
Модные, да. Хотя это, в общем-то, все равно, то есть, наемники, наверное, были, но значительная часть это такие обычные польские хоруги, у него конница, конечно, своя была, польская. Вот. И, что интересно, все равно понятно, что времени на сборы нужно, как бы, еще немало, а, опять-таки, нет никакой гарантии, что русское командование не... То есть, что Хованский – это просто не первый эшелон, а за ним-то, ух, идет там огромные силы. Поэтому на прикрытие Варшавы, на самом деле, выдвигается совершенно экзотический персонаж, а именно соединение имперской армии австрийской, которая является формально союзником, не формально, а реально союзниками в войне против шведов. Они не воюют против русского государства. Да. Но их, скажем так, как сказать, их квартиры, да, то есть место их базирования в Польше, находится ровно на пути, например, от Бреста к Варшаве. То есть, для того, чтобы идти на Варшаву, Хованскому, например, ему надо каким-то образом преодолеть позиции имперских войск, которые всем видом намекают, что они, в общем-то, так-то не будут воевать. Но и особо гулять не... То есть, это не сказать, что это еще, скажем так, враждебные действия. Но уж точно недоброжелательные. И вот здесь хотелось бы сделать такое отступление большое в области уже такой большой европейской политики. Дело в том, что мы, понятно, с позицией такого нашей истории, мы видим, какие распрекрасные у нас правители, какие у нас огромные армии, какие мы прекрасные совершаем победы и захватываем территории. Ну, и мы как-то считаем, что все так это понимали. На самом деле, надо понимать, что на середину 17 века европейская политика – это в основном разборки, ну, скажем так, помимо Османской империи, которую, допустим, мы за скобки оставим, это четыре есть тяжеловеса, условно. Они по-разному тяжеловесные, но это естественно, на империя, да, значит, назовем ее там Австрийской империей, да, там будущая Австрийская империя. Значит, это Франция, естественно, тут вообще вопросов нет. Это Голландия.
И Испания.
Нидерланд. Нет, и Великобритания. Испания уже, ну что там Испания?
Да,
ну,
в принципе, уже 30-летняя война уже все,
там,
да.
Там уже, да, скоро это деволюционная война, где Испания просто разменная там монета уже по сути. Вот, то есть Испания уже, она тоже уже сошла с этого.
Ну, Англия, да, зато на коне.
Да, и Англия. Вот это 4 страны, которые между собой в разных комбинах там, соответственно, устраивают разборки. Все остальные страны, даже такие крупные и сильные, вроде бы, как там Швеция, да, Речь Посполитая или там Россия, воспринимаются как некий инструмент для вот этой большой европейской политики. Причем, скажем так, далеко не всегда это было действительно так. То есть, как бы, но европейские вот эти страны, они оставляли вот этим странам второго эшелона, да, роль, ну, обслуживание наших больших разборок. Еще говорю, это могло не, так не быть. То есть, на самом деле, все происходило своим путем, но, ну, как бы, вот мы считаем, что они должны нас обслуживать. Поэтому зачастую действия вот этих 4 сильных игроков определялись их интересами. И вот очень хорошо это заметно, например, в датско-шведских конфликтах. Их было немало, они почти постоянно чередой идут. И вот буквально что происходило, допустим, по какой-то причине надо, чтобы вот сейчас шведские войска, значит, использовались там на нужном направлении какой-нибудь там, а они сцепились с датчанами. И в этот момент либо шведский, либо голландский, либо английский флот приезжает и буквально разводит там противников по углам. Вы друг с другом потом разберетесь. Сейчас вы нам нужны в другом месте. Вот если посмотреть действительно на именно такие военные акции, то совершенно непонятно. То есть бывает, английский флот приезжает и ультиматум ставит шведам, чтобы они отстали от датчан. А бывает, приезжает датчанам, чтобы они там, соответственно, ну там о чем-то договорились со шведами. С одной стороны, никакой логики нет, да, то есть где вот эти, ну, какие-то более-менее союзные. И то же самое делают голландцы. Да? То есть, используя мощь своего флота, они там нагибают, потому что нагибают и шведов, и датчан, потому что у нас тоже, нам, конечно, приятно осознавать, что мы шведов победили на море там, значит, в Северную войну. Но надо понять, что шведский флот – это, ну, прям скажем, не…
Не первый флот в мире.
Да, да. И даже те же самые датчане чаще гоняли шведский флот. А в 17 веке шведы умудрились потерпеть поражение в морском бою от поляков.
О!
Я думаю, что поляков – это единственная морская победа за всю историю. Ну, то есть, это надо действительно очень сильно постараться потерпеть поражение от поляков. В Наморье, подчеркиваю, да? Вот. И причем это морское сражение. Это не просто там, там, не знаю, береговыми батареями отстрелялись. Вот. Поэтому вот то же самое Речь Посполитая для империи. То есть, она нужна ей для, ну, там, допустим, для сдерживания, ну, для помощи
для
в борьбе
турок.
С турками. Поэтому, как бы, вот вы сейчас со шведами сцепились, вот мы вам сейчас поможем, потому что вы нам нужны там, а не тут. Это вот ваша это Великая Северная война, это вы ее так потом назовете. Для нас это что-то там, соответственно, ну, тогда
далеко
еще,
на периферии.
Да, тогда это не называлось просто Северной войной, Великая Северная – это уже такая, ну, как бы, при Петре Первом, да. Вот. Ну, просто вот этот еще раз образ того, что Россия играет большую роль в мировой политике, она для 17 века европейской политики, она для 17 века не очень работает. Она очень спорно работает даже для петровского времени. Вот там фраза о том, что там ни одна пушка не выстрелит без разрешения русского царя или там императрицы, она даже в 18 веке только еще на словах была, на деле-то она, по сути, только после там Венского конгресса, ну, то есть, заработала, то есть, когда действительно вес России стал резко и ненадолго, ну, просто каким-то очень таким мощным. А так в 17 столетии, еще раз, ну да, вот какие-то там московиты поляков отвлекают, и поэтому имперцы чем руководствуются? Нам не нужно ослаблять Речь Посполитую сейчас. Нам вообще в идеале, чтобы они все договорились быстренько. Поэтому они и с нами не рвут отношения. Зачем? Им нужно вот, им сейчас понадобится, у них они постоянно воюют с Турцией. Бесконечно. Причем эта война прям, ну, прямо вот на выживание. Вот. Поэтому, конечно, зачем отвлекаться. Вот. Поэтому появление имперской вот этой дивизии, условно говоря, там нескольких полков на русской границе, на границе, точнее, на линии фронта, это не столько враждебное действие со стороны империи вот в этой войне, сколько просто, вот, скажем так, возвращение к некому балансу. Сейчас мы быстренько Значит, сейчас мы поляков прикроем, потому что вот все, что у вас во время потопа было, мы не хотим такого повторения. Да? Дальше вы начнете нормально воевать. Ну и как бы. А если потребуется, мы вас примирим, и поляки отправятся воевать с нами. А может быть, даже и вы отправитесь. Вот. Поэтому это вот такой.
Но у нас-то Россию против турок пытались неоднократно применить, начиная с Василия III.
Ну, и часто это удавалось. Хотя тоже, вот я тут недавно у меня была такая дискуссия в интернете по поводу Крымского ханства. Тоже вот эта линия. Которые говорят, вот там крымские ханы, вассалы там, этого,
Османской империи.
Это вообще вот война с крымским ханством, это считают, что война с Османской империей. Это вообще тоже далеко не так для 17 века. Чем ближе к концу 17 века, тем значение Крыма и его зависимость от Османской империи возрастает. Но там для 17 века это не всегда так. И хорошим примером является, например, сейчас вообще уходим в глубину, но. Приходится. Хорошим примером является вот Смоленская война 1632-34 годов. Наша русско-польская война. Вот в традиционной схеме русская армия выдвинулась на осаду Смоленска, осадила ее, а потом значительная часть русской армии, значит, вынуждена была уехать с позиций, да, для того, чтобы защищать свои владения, потому что крымские татары совершили большие грабительские набеги, и, в общем-то, они считаются, вот эти набеги крымских татар, по наущению, кстати говоря, тогда кто был уже... Владислав Сигизмунд Тупин,
да.
Владислав, да, соответственно, по наущению Владислава, соответственно, они атаковали русский Рим. Казалось бы, да, очевидно, что крымские татары воюют на стороне Речи Посполитой, значит, наверное, Османская империя тоже воюет на стороне Речи Посполитой, а это не так, потому что с 1633 года по 34 год шла польско-турецкая война, причем турки были союзниками России, и считается, что именно заключение Поляновского мира, то есть когда мы были вынуждены прекратить войну, тоже заставило их, они лишились союзника, отказаться от продолжения войны с этими, с поляками. Вот и получается, что у вас вассал воюет против одного в союзе с другим, а тот, кто как бы не вассал, господин, да, воюет совершенно наоборот. Это очень похожая ситуация, кстати, на то, что вот было с Хмельницким.
Да.
Вот он точно так же ситуация происходила. Это и показывает, что Крымское ханство имело, по крайней мере, в определенный исторический период, имело возможность вести абсолютно, даже сказать, диаметрально противоположную внешнюю политику. Чем Османская империя. То есть, это вот, и вот эта сложность вот этой, скажем так, вот большого внешнеполитического контекста приводит к тому, что действительно в какой-то момент в войне, там, как айсберг на Титаник, вылезает, вот, пожалуйста, имперские войска. Все, они вылезли, дальше мы их не увидим, они никакой роли уже играть не будут.
Но вот, просто постояли красиво на пути Варшавы.
И не факт, кстати говоря, что это не являлось, скажем так, причиной того, что не слишком интенсивно туда войска подбрасывали, потому что, Хованский, наверное, как-то докладывает, что мы дальше не можем, потому что нам австрийцы мешают, а, у нас в Ставке пока еще подошла информация, там, а что делать-то действительно, почему австрийцы начинают там этих послов слать, о чем речь вообще, то есть, это тоже ставило определенные, проблемы такого плана, вот именно стратегического, вот вроде появления какого-то там, сколько там этих австрийцев было-то, да наверняка там, Хованский, может, их бы не снес, но это не так, что это прям вся австрийская армия, вот, имперская.
Там даже какие-то переговоры были между Хованским и командиром имперской армии.
Конечно, они там... Нет, он у него, наверное, спрашивал, что ты здесь делаешь. Но я думаю, что тот отвечал ему только то, что я здесь стою, и как бы вам лишний раз здесь не показываться. То есть, он всякое ему ни Хованский не расспрашивал с точки зрения там большой политики, ни тот ему не докладывал, что там император думает по поводу ваших разборок. Поэтому я думаю, что Хованский также был в неведении о дальнейших планах. А что, можно подумать, что этому полковнику кто-то будет сообщать, что мы собираемся делать. Мало ли что, может, это действительно передовой отряд. И говорю, это туман войны, он скрывал русскую армию тоже. Никто не знал, что за Хованским пустота.
Потому что какой-нибудь Трубецкой сзади мог следовать.
Вот именно, 30 тысяч Трубецкого, и все, и здрасте. И там уже австрийцы лучше сами уйдут, как говорится. Ну, ладно. Вот. Естественно, эта пустота, которая образовалась в тылу Хованского, она не могла долго там существовать. Ее должны были заполнить либо русские подкрепления, которые не пришли. А поскольку русские подкрепления не пришли, то, естественно, эта пустота стала заполняться все более набирающими силу литовскими отрядами. Для этого не надо было формировать крупные группировки. Они на своей территории, у них у всех здесь свои поместья, там, майонтности, да, они там собрались в каком-нибудь селе, да, договорились быстренько. Все дороги они знают, все жители им все докладывают, если надо. Они все лучше всех знают ситуацию на театре военных действий. Поэтому мы видим, что пока Хованский занимается вот стоянием в районе вот, ну, в западных регионах, значит, да, сейчас немножко в сторону, да, ушел. Значит, что делает Хованский? Он, захватив Брест и совершив вот эти набеги, уперевшись вот в эту австрийские силы, решает дальше пока не идти, ну и правильно делает, потому что у него сил-то реально мало. Поэтому он решает зачистить хоть как-то свои тылы и отправляется вот на восток, как это ни странно звучит, да, основные силы на восток, пытаясь занять основные крепости, которые еще не заняты. Более того, некоторые из этих крепостей, точнее, большинство из этих крепостей никогда и не были заняты русскими войсками. Они в свое время еще даже в 1654-55 году оказались под контролем Богуслава Радзивилла, который присягнул шведам. И вот это я рассказывал, что была такая ситуация довольно интересная, да, что вот эти территории, они были как бы такими анклавами, полностью окруженные русской территорией, вроде как, и везде присягнули русскому царю. А вот эти крепости, они формально находились в руках, они частные крепости были там Радзивиллов, но раз Радзивилл шведский поданный, то формально шведы говорили, это, ну, вообще-то наши, а не ваши. Вот. И вот эти крепости, это Ляховичи, Несвиж и Слуцк. Вот крепости, которые были...
Бывал я там, да, и там, и там.
Ну, вот, да. И крепости, конечно, не...
Ох, Несвежский, да, замок Харрова.
Ну, это он сейчас, я так понимаю, что он большей частью новодельный. То есть,
да,
он,
конечно. Да,
ну, он красивый, да, но я, правда, не был там, я видел фотографии, просто роскошные. Вот. То есть, крепости, не сказать, что это там чудо фортификации, но и не слабые. То есть, они были обнесены нормальными бастионами, этими
укреплениями.
Гарнизоны у них были достаточно большие, просто за счет того, что огромное количество шляхты туда сбежалось, и они понимали, что, значит, сейчас, значит, им не поздоровится. Тоже важный момент. Отличием похода Хованского 59 года было гораздо более жесткое обращение с территорией, по которой шел Хованский.
Изменщики.
Да, они изменили восстав, вот, и, как бы, нарушив Виленское перемирие, и уже вот это требование максимально аккуратно относиться к владениям шляхты уже на вот этот поход не распространялось. Поэтому, конечно, отряды Хованского действовали как на враждебной территории. Хотя тоже не надо как бы их преувеличивать, их возможности. Еще раз, он двигался достаточно быстро, силы у него в его распоряжении было не так много, и вряд ли они много чего там сильно пожгли. Но на фоне того, что раньше было, конечно, поход Хованского выглядел просто как какое-то...
Смерч!
Да, да, смерч, а, скажем так, расправа над, значит, жителями Бреста, поскольку Брест был взят штурмом, и тоже, опять-таки, никакой капитуляции не было, понятно, что там значительная часть населения, ну, гарнизона и населения, там погибло в результате этого штурма, он был ночной, можно себе представить, как это все происходило с точки зрения там, значит, мирного жителя, и там многим не поздоровилось. И понятно, что, во-первых, местное население старалось спрятаться именно в укрепленных крепостях, во-вторых, конечно, они не собирались сдаваться. Им не очень хотелось, так сказать, разделить судьбу Бреста. Вот, поэтому Хованский начинает осаждать. Ну, по сути, он сконцентрировался на Ляховиче, потому что Слуцк был только заблокирован, а Несвиж уже блокировал и осаждал воевода Змеев, который на помощь ему пришел. Вот, и попозже немножко. Ну вот, он осаждает эти крепости, и, скажем так, вот его наступательный порыв фактически этим иссяк, а дальше мы видим, что вот осада Ляховича длится до июня месяца, то есть он там осаждает с марта, значит, осаждает до июня, очень долго, да, там и штурмы были, и после неудачного штурма ему было приказание не тратить войска, то есть осаждать, то есть это было не его ошибка, это было прямое указание, может быть, Хованский как раз наоборот на штурм больше рассчитывал, и это, может быть, даже более правильное решение было, но уже во время вот этой осады мы видим, как вокруг Хованского начинают уже вот фактически складываться пояс окружения. Потому что вот Вильно блокируется, гарнизон русский Вильно блокируется литовскими отрядами уже в апреле. Это еще не какие-то части крупные, но это уже блокада. Все, Вильно перестает быть, значит, логистическим таким центром, это становится проблемой. Там сильный гарнизон. Ясно, что Вильно в ближайшее время не возьмут. Но никто оттуда и не поможет. И теперь вот, допустим, снабжение через Вильно невозможно осуществлять только большими группировками. То есть, это надо собирать большое достаточно войско, несколько тысяч человек, чтобы оно сбивало эту блокаду. Еще надо и дойти к нормальной ситуации. И только после этого могло куда-то пройти. А дальше мы видим, как блокируется в мае Ковна, Гродно и Брест. То есть, все крупные города, в которых русский гарнизон, они тоже блокируются. Если мы посмотрим, то Хованский оказывается, учитывая, что, допустим, Слуцк, там, да, Несвиш, они тоже не под его контролем, он просто в окружении. То есть, по сути говоря, его окружают, значит, вот группировки, которые, в свою очередь, окружают, ну, блокируют русские отряды. То есть, все точки вот, логистические, как бы блокированы, и, в общем-то, это вот потеря инициативы. Опять-таки, я уже сказал, да, что очень непонятен план русского командования на эту кампанию вообще, потому что, возможно, я допускаю, что идея была такова, что, значит, пока литовцы не очухались, надо нанести максимально, так сказать, быстрый удар, а дальше мы собираем группировки, ну и как бы частями шлем подкрепление и постепенно наращиваем свои силы. Скажем, вот Хованский зачищает эту территорию, а мы, значит, сформируем группировку, которая, может, и не пойдет на Варшаву, но самим фактом своего существования заставит, да, скажем так, например, отвлечь от украинского направления и так далее. Но группировки эти были настолько незначительными, вот, которые шли на помощь Хованскому, что, ну, просто вот как-то, ну, необъяснимо медлительно собиралась русская армия. Потому... Вот, кстати, тоже такой момент. Когда Хованский уже совершал свое, значит, свой рейд, уже двигался, уже успехи все эти были достигнуты, в это время, значит, пал Старый Быхов, и крупная группировка Лобанова-Ростовского, вместо того, чтобы отправиться на помощь Хованскому, она была распущена, и все. Ну, как бы, ну, понятно, что они там устали и так далее. Но вот, по-видимому, настолько себя уверенно чувствуют, что решили: да ничего страшного, мы этих распущим, сейчас следующие придут. И действительно, формируется группировка Змеева, который даже успевает на помощь Хованскому. То есть, он там двигается, значит, с Украины двигается корпус украинских казаков, которые тоже, значит, должны были прийти на помощь, они просто не успели дойти, известие о поражении на Полонке заставило их развернуться обратно. В принципе, в районе там Смоленска, Могилева тоже какие-то формируются части, вот, но в то же время, например, группировка князя Щербатова, по-моему, да, группировка князя Щербатова, это несколько полков солдатских, она формируется в Литве, ну, нынешней Белоруссии, для того, чтобы идти на Украину, например. То есть, даже вот, ну, то есть, не собирались, даже все силы, которые были, да, не ориентировали на, значит, на литовское направление, на помощь Хованскому. То есть, группировка Щербатова, она должна была уйти на Украину. Она не ушла только потому, что Хованский потерпел поражение, перерезали Днепровский путь. И эта группировка очень сильно помогла нам потом, да, остановить литовцев уже в сражении на реке Бася, о чем будет, скорее всего, следующий уже рассказ. Вот. Поэтому вот этот план очень странный. Опять-таки, если бы на Украину в это время двинулось какое-то фантастическое войско русское, можно было бы понять. Да, Хованский отвлекает внимание, да, он как бы на себя, это такая, значит, жертва, может быть, даже в какой-то мере, но зато на главном направлении мы наносим такой удар кувалдой, что вообще просто все, весь фронт рушится и война заканчивается. Но мы этого не видим. А дальше что мы видим? Застряв под, значит,
Ляховичами,
да, и Нежином.
Несвежим,
да. Соответственно, он Несвеж или Нежин. Вот теперь я начинаю. Ну, в общем, потом посмотришь. Что-то я уже. У меня в одном Несвеж, в другом Нежин. Нет, Нежин — это на Украине.
Конечно, правильно, конечно.
Да, Несвеж, конечно. Вот. И, соответственно, застряв под этими крепостями, Хованский дожидается просто того, что на арене появляется уже более-менее боеспособная дивизия под командованием великого гетмана Сапеги. это уже очень крупная группировка, она почти равна армии Хованского, даже может быть и побольше. И ей в поддержку идет еще и Чернецкий, который поменьше численностью, но гораздо более качественный, чем литовское войско. В свою очередь Хованский получает только часть Измеева, и то значительная часть этих его собственных войск вынуждена оставаться на блокаду вот этих двух крепостей. Дальше следует...
Еще там прислали ему, по-моему, полк стрельцов из Москвы.
Ну, понятно, что как бы мелкими, ну, небольшими соединениями, конечно, помощь шла. Но в целом, еще раз говорю, это не... Ну, это вот такая ручеёк, скажем так. Это не полноводная река. Там, причем припасов-то много. То есть, вот когда он уже потерпел поражение, были вынуждены бросить под Ляховичами большое количество припасов. То есть, это все, ну, считали, наверное, что армия скоро какая-то большая подойдет, все-таки удастся собрать. Вот. И 14-го, ну там 24-го, да, если по нынешнему времени, соединяются войска Чернецкого и Сапеги, то есть польско-литовская армия получает численное и качественное превосходство над Хованским, а уже через 4 дня состоялась битва на Полонке. Вот сами действия на Полонке уже Хованского, они, в общем-то, очень, ну, такие... показывает его как хорошего начальника, на самом деле, несмотря на то, что он потерпел поражение. Вот у нас главный апологет Хованского – это Олег Курбатов, который,
да,
для которого он просто Наполеон 17 века. Вот. И, может быть, даже он где-то там и излишне его, там, как бы, излишне хорошо там его представляет, но вот действительно у него очень логичное, как бы, объяснение, почему Хованский вот так под Полонкой действовал. Хованский, узнав о том, что приближаются литовские войска, а Чернецкому он еще не знал, или, может быть, знал, но надеялся, что они еще не успеют соединиться. Он действует действительно единственным способом, единственный вариант эту ситуацию, как бы, ну, обезоружить, это нанести литовцам поражение до соединения с поляками. Поэтому он стремительно, в общем-то, выдвигается, собирая всех, кого можно, значит, выдвигается навстречу этим войскам, не успевает воспрепятствовать соединению и не успевает занять удобную позицию. Вот просто там вот Курбатов тоже рассказывал, что он был на этом месте, и он говорит, что там действительно вот эта дамба, вокруг которой разворачивались события, да, она просто идеальна, ну, как бы, идеальна для обороны вот, ну, как с запада, так и с востока войск. И Хованский, скорее всего, пытался занять очень удобную позицию, пусть даже эти объединятся, но, по крайней мере, он встретит их на сильной позиции. А он не успел. И получилась обратная ситуация, что это он уже должен был, да, скажем так, вот, нападать в неудобной ситуации. Но еще раз повторюсь, если бы он столкнулся на Полонке даже в неудачной, может быть, позиции с литовской дивизией, то нельзя сказать, что он бы победил, да? Но у него были очень большие шансы, да, битву выиграть даже в этой ситуации. То есть, потому что и численное равенство, и, в общем-то, качество русской армии, новгородского вот этого полка и приданных сил, оно не уступало, если не превосходило литовские войска. Но к Чернецке это был туз в рукаве, которого парировать было невозможно. Он дал и численное превосходство, он обеспечил качественное превосходство, и плюс позиция была крайне неудачной, и Хованский принял бой, вынужденный бой, он не мог его не принять, у него за спиной огромное там количество запасов, там пехота у него там сидит и так далее, он по сути говоря, на кон бросил все. И, кстати, когда он потерпел поражение, отступление Хованского тоже было, в общем-то, достаточно...
организованным.
Ну, да, организован. Конечно, это было похоже, было больше на бегство. Он очень стремительно отступал, и действительно было брошено огромное количество запасов, но он кого мог, он утащил обратно. Русская армия, безусловно, была, когда она в Полоцк он дошел, есть росписи, она, конечно, была в крайне таком печальном положении, но это была, в общем-то, какая-то еще более-менее боеспособная сила, что, кстати говоря, он осенью уже доказал. То есть, когда была битва на реке Басе, он тоже совершил целый ряд действий, которые показывали, что у него в руках была не дезорганизованная сила, которую вообще невозможно вытолкать из Полоцка, а вполне себе еще боеспособный, очень ослабленный, потерпевший большие потери отряд. Вот. Но в любом случае, поражение под Полонкой из-за того, что пустота за спиной у Хованского привело к тому, что обратный движение вот этого маятника и занятие территории, точнее, оставление русскими войсками всей этой территории прошло просто молниеносно. То есть там литовцы просто так же в пустоте прошли до самых восточных районов. То есть только вот уже в восточной Литве, да, уже удалось собрать группировку. Кстати, тоже достаточно быстро собрали, потому, ну, что мешало эту группировку собрать раньше и выдвинуть ее. Ну, вот в район действий Хованского, это меня удивляет, ну, хотя бы там в район Вильна. Вот будь то стоял бы Долгоруков, армия Долгорукова у Вильна, вот там условно, там, к лету, да, все бы было не так. Потому что, ну, да и поражение, даже поражение Хованского в этом случае не было бы не имело бы столь катастрофических последствий. Поэтому вот эти войска, которых почему-то не было на Украине, их не было и,
ну,
и,
Беларусь,
да, и в Литве их тоже не было. Вот это беда. Но, опять-таки, сама по себе Полонка не имела бы таких тяжелых последствий, если бы все получилось на Украине. И вот мы перемещаемся сразу как бы уже к Чудному, тут все быстрее будет. Значит, здесь тоже, скажем так, собирались именно нанести решающее поражение полякам. Поэтому был очень амбициозный план похода. То есть, как бы направление было на Львов и дальше. То есть, это уже в Польшу. Львов тогда... Это было воспринималось как чисто польский город, это не Украина. Вот. Поэтому, соответственно, это уже все вторжение непосредственно в коронные земли, едва ли не гораздо серьезнее, чем там угроза Варшавы. Вот. Готовит, опять-таки, ударный кулак, это армия Шереметьева. Он получает, его армия достаточно крупная, но ничего не представляет из себя что-то сверхъестественное. Это 15 тысяч человек. Это вот русские войска. Понятно, он получает под свое командование большое количество и под непосредственное командование казаков украинских, под командованием Тимофея Цицуры, вот у него там до 20 тысяч человек считается было, да, ну, наверное, поменьше, обычно любимая фраза, 20 тысяч человек, да.
Или меньше.
Да, или очень много меньше. Вот, плюс понятно, что это не все казаки, которые на этом театре военных действий, значительная часть казаков группируется рядом и находится в распоряжении этого Юрия Хмельницкого. Это тоже какое-то количество, сопоставимое, наверное, с тем, что было у Цицуры. Вот. Но при этом Шереметьев то же самое, да, подвисает в воздухе. То есть, на даже классическую схему, которую всегда реализовывали и до, и после, не стали вот в этот Белгородский полк не отправился на Украину в этот раз. Объяснение, может быть, да, боялись вторжения крымских татар, сидели на черте, потому что только что буквально пропустили удар, значит, и в итоге, конечно, пугались. Но, опять-таки, пропустили этот удар мы откуда? Не по белгородской черте, а после Конотопского сражения.
Ну да,
да, не обошли ее. И как бы лучший способ отвлечь внимание был бы победить на Украине. Ну вот опять-таки, появление полка Рамадановского, да, конечно, у него бы не было, наверное, 15 тысяч, как он кого-то должен был оставить на белгородской черте, но он там мог оперировать и 8-9 тысячами. Это уже было бы хорошим подспорьем. Вот. Ну, хотя бы он там где-то рядом там был. Потом можно было усилить, вот, ну, еще войск было много. Вот если перечесть все там полки нового строя, расставить их, а это главная у нашего такая мобильная сила, я не беру даже конницу сотенного строя. Вот полки нового строя, если мы все расставим, кто где находился летом 1660 года, я думаю, что вот это интересно даже было бы такую задачу делать. Вот мы увидим, что они... Вот война у нас идет, две решающие кампании, да? А вот у нас полки, которые там...
Ничего не делают.
Ничего не делают. Мы же знаем, кого по Чудному, кто по Чудному был. Мы видим, что там не было основной части. Это не те, кто были вот у...
При Конотопе.
При Конотопе. Где московские стрелецкие приказы? Да, тоже какое-то количество есть у Хованского. По-моему, один, если вообще был-то, у этого, значит, у...
Змеева.
Нет, у Шереметьева.
У Шереметьева.
Да, то есть, он попал там. По-моему, то же самое, ритарский полк. Тоже это очень важная часть. Только один ритарский полк под Чудным, по-моему, был потерян. А все остальные-то где они в это время болтаются-то? Ну, то есть, вот эти основные. Вот, то есть, это все вызывает определенный вопрос. Да, потом они оказались, естественно, у этого, у многих, у Долгорукова, они сыграли свою роль. Но почему их туда нельзя было? Ну, как бы то ни было. Готовят это. к этому времени уже, конечно, плохо все становится в Литве. Стало ясно, что вот этих подкреплений мы не дождемся, потому что силы начинают утекать уже туда, в Литву. Значит, Щербатов не двигается на помощь. То есть Шереметьев остается без такого качественного усиления, без вот этого второго эшелона. Кстати, считается, что я встречал упоминания, правда, не встречал в источниках, поэтому пока вот только за что прочитал, за то и продаю, что второй воевода, один, вернее, из воевод, Козловский, а это толковый достаточно командир, вот, но менее знатный, чем Шереметьев, он выступал против глубокого похода, поскольку считал, что казаки ненадежные, абсолютно правильно считал, и что поляков, в общем-то, может быть там очень много. Вот. Тем не менее, было принято решение, причем я думаю, что во многом было принято решение самим Шереметьевым, значит, атаковать. Вот. И я думаю, что роль Шереметьева в принятии решений была тоже немаленькая. Это вот к вопросу о том, какой свободой обладали военачальники в принятии решений. Почему решили? Я думаю, что Шереметьев, конечно, опирался, ну, во-первых, на свой личный опыт. У него он довольно давно воюет на Украине. У него был прекрасный опыт сражения при Дрижеполе. Мы про него рассказывали. Есть целый ролик о кампании 1655 года на Украине. Там вот эта история, когда сам Шереметьев, значит, и украинские казаки с Хмельницким продвинулись далеко вглубь вот территории, были окружены польскими и крымскими войсками, причем командовал польскими войсками тот же самый Потоцкий, который вот здесь будет командовать. И, в общем-то, они, оградившись этим гигантским Вагенбургом, смогли спокойно совершенно отбиться, пробиться и уйти без проблем. И, в общем-то, Дрижеполе является, ну, как минимум, ничейным сражением, а может быть, даже и могут обе стороны себе победу приписывать по разным показателям. Вот. То есть, у него вот этот опыт был. Потом, наверное, он считал, что в этот раз у него даже больше войск. То есть больше войск, и соотношение будет еще лучше. То есть, почему, например, он не стал соединяться Хмельницким, вот с Юрием Хмельницким? Потому что он сказал: вот казаки, сдерживайте крымских татар, то есть не дайте им соединиться с поляками. Без крымских татар мы поляков-то одолеем, потому что их много быть не может. То есть, и был поручен. Опять-таки, будь во главе казацкого войска, казацкой армии, не Юрий Хмельницкий,
а Богдан.
Богдан, может быть, Иван Багун, да мы не знаем, ну, то есть Юрий Хмельницкий уж точно не суперполководец. Возможно, эта задача была бы выполнена, но вот здесь понадеялись на то, что казаки не сдержат Шереметьев, и сдержат точнее, и что крымских татар в товарных количествах там не будет. Наверное, он считал, что даже если не сдержат, мы все равно справимся. Потому что, опять-таки, поляков много быть не может. Ну, откуда они здесь возьмутся вот в огромном? Нас-то 15 тысяч. Это такая армия. Мы такие все победоносные. Да мы всех тут разгоним и так далее. А поляков-то было 30.
На всякий случай. Поляк, в два раза больше.
Без всяких вот этой шушеры там, в виде там, их казаков. Там, конечно, в Иговского были, но уже вокруг него там этих казаков было вообще там
чуть-чуть.
Несколько тысяч человек. Они вообще роль никакой не играли. И даже крымские татары, которых было в этот раз просто меньше, их там 15 тысяч считается было. В этот раз почему-то татар хорошо посчитали. Наверное, так и было, 15 тысяч. То есть, но поляков было 30 тысяч, и это поляки уже такие прям, ух, хорошие, никаких типа посполитых рушений там, все прямо вот армия
с Компутово войска.
Да, значительная часть. Наверное, какие-то были там рушения, были, но вот есть роспись, на самом деле, я ее там у себя в ЖЖ там даже опубликовал, есть роспись на кампанию по Чудному. Может, не все 30 тысяч оказались по Чудному, но ну, там 20 с лишним тысяч там было, и это очень хорошие. Два гетмана, и Потоцкий, и Любомирский, то есть, это главные силы польской армии, там только Чернецкого не хватало. Вот. И, соответственно, наверное, это тоже вот, значит, амбиции определенные, да, недооценка того, что противник может выдвинуть, переоценка своих союзников, вот, приводит к тому, что мы получаем тяжелое поражение. Причем, опять-таки, вот все висело на волоске. Вот с Полонкой, да, после соединения Чернецкого с Сапегой, литовцев с польской дивизией, в принципе, Полонка, ну, это был вопрос предрешенный. Это уже такое нападение, это уже был жест отчаяния, скажем так. Вот, ну, невозможно было избежать этой битвы. А вот, вот эта кампания на Украине, даже в условиях вот тех, которых были, там все, ну, не висело на волоске, но все могло пойти не так. Может быть, не было бы оглушительной победы, но отбиться, вот как под Режеполем, были шансы прекрасные. Потому что вот, главное сражение это было не под Чудным, а под Любаром. И там все шло было очень, ну, как бы, ну, на равных. То есть русско-украинское войско против польско-татарского вполне себе на равных сражались. И там не было поражения под Любаром у русских войск. Там, ну, скажем так, условно, та же самая ничья, после которой, да, Шереметьев решает, выстроив опять Вагенбург, спокойненько отступать, потому что он знает, что если вот эти товарищи приехали. Уже вот всех мы их видим, и они нас одолеть не смогли, то у нас-то в резерве еще казаки, раз татары крымские здесь, значит, как бы там их у нас освободилось еще целая армия, то есть там 10, 15, 20 тысяч казаков могут решить как бы судьбу. Плюс он, наверное, рассчитывает на там, там даже там пытался ему на выручку Борятинский с какими-то там полками из Киевского гарнизона прийти. Ну вот к вопросу, вот не хватало Белгородского полка. А вот если бы там был Белгородский полк, а это на секундочку там 5 рейтарских полков. Ну, 4, да? А, нет, с Копейным. 5, собственно, 5, конных 5. Полков нового строя. 6 солдатских, ну, не все бы пошли. Но все равно, 4 ребята...
4 пошло бы, это много.
Да, это, мягко скажем, могло бы вот переломить ход сражения, то есть, и появление даже. Вот они бы просто выдвинулись к Чудному, и все, никакого окружения бы не было. И никакого бы сдачи капитуляции не было. А так что произошло? Да, дальше уже все как по нотам. Поскольку Шереметьев стал... в оборонительную позицию медленно-медленно пробивался, да, у поляков появилась возможность его, по сути, заблокировать, ну, или сопровождать очень медленно, можно себе представить, как тащить там 30 тысяч, да, там, сколько это все длилось. А дальше они что сделали? Они бросились на Хмельницкого, на Юрия Хмельницкого, он не Богдан, поэтому, во-первых, он им проиграл, а во-вторых, мало того, что проиграл, он еще и подписал с ними... Слободищенский договор, по которому казаки снова подчиняются Речи Посполитой. А как только он подписал, то казаки Цицуры, которые были в войске Шереметьева, которые непосредственно Шереметьеву подчиняли, в значительной своей части тоже изменили. Ушли. Ну, да. Они, да, они изменили даже. Они же не стали воевать против. Кстати, вот они не воевали, они просто перестали воевать за. И в итоге Шереметьев оказывается со своими 15 тысячами, уже, наверное, поменьше, все-таки потери, да, оказывается против объединенных сил татар и поляков, которые превышают его в разы, ну, в два раза.
Тоже, наверное, в три.
Да, плюс он в неудачной ситуации, да, значит, соответственно, там, ну, дальше ты уже рассказывал всю эту печальную историю, как все это было. Капитуляция Шереметьева – это... тоже уже в этой ситуации была неизбежной. И вот это обидно. На мой взгляд, опять-таки, конечно, взгляд у меня такой из современной эпохи. Более того, мы еще эта кампания плохо разобрана с русской стороны. У поляков, понятно, 1660 год разобран просто идеально, потому что у них даже есть термин «счастливый год». Ну и да, не подкопаешься. Просто вообще война поменяла просто.
Поперла.
Да, да, вот действительно все удачно. Вот. А с нашей стороны, вот пока, ну, как бы подоплеку принятия решений и планирования этой операции, пока никто не пытался как-то выяснить. Документов много. Наверное, можно будет найти какие-то планы, потому что были, наверное, какие-то указания кому-то куда-то двигаться. Но почему ни на том, ни на другом направлении мы не создали не то, что там превосходящие группировки, но хотя бы группировки, соответствующие тем задачам, которые были поставлены? Вот. И это меня удивляет. Это при условии, что ну, как бы в традициях использования наших вооруженных сил было как раз... создание какой-то мегагруппировки и нанесение какого-то мощного удара такого первого, а не вот эти действия корпусами. Почему эта мегагруппировка не возникла на Украине, непонятно. Почему эта мегагруппировка, значит, там, даже не попыталась собраться на литовском направлении, ну, чуть более понятнее, да, то есть, как бы там, ну, спорно, насколько там вообще можно было дальше куда-то двигаться. То есть, вот этот поход на Варшаву, у меня вызывает большое сомнение, что он как бы действительно серьезно готовился. Да. Хотя...
Может, там какое-нибудь демонстрационное действие, потому что, ну, 6 тысяч у Хованского было, и что бы они сделали там под Варшавой? Ничего. Они могли только показаться и напугать всех.
Что он там зачищает гарнизоны, ну, вот эти, да, а в это время вот один за другим туда идут вот эти отряды, которые формируют некое что-то большое, которое уже обрушится на Варшаву. Но еще вот даже пример того, что он пока стоял под этими Ляховичами и Несвежим, да, он как бы все его предыдущие достижения, да, уже под вопросом были. Это еще хорошо, эти гарнизоны все четыре, Ковна, Гродно, Вильно и Брест, они еще тогда отстоялись. А могли и не отстояться, могли быть внезапно захвачены, или могло быть там восстание местного населения, и он бы, допустим, там какой-нибудь Несвеж взял, Брест потерял.
И какой смысл тогда?
Хвост вытащили, нос увяз. Иди под Брест, осаждай Брест. А это уже тебе не Ляхович, это уже, мама, не горюй. Вот там крепость. Поэтому вот этот момент... Как момент, когда нехватка сил возникает при их наличии, вот, скажем так, в руках русского военного командования, он удивляет. То есть мы потом, можно сказать, ну, мы уже все, истощены были и не могли собирать такие армии. Ну, во-первых, с чего мы истощены-то в 60-м году? Еще ничего не произошло, чтобы нас истощило. А во-вторых, вот сейчас вышла книга Бабулина про поход Яна Казимира 1663 года. И видно, что мы в 1663 году смогли собрать такую группировку против Яна Казимира. Она не вступила в генерально решающее сражение, но там видно, прям, как наша армия прям разбухала постепенно. И хорошо, что Ян Казимир вообще убежал, потому что рано или поздно все это великолепие могло на него обрушиться, скажем так. То есть видно, что мы могли собирать эту группу. И времени был вагон, потому что успехи Шереметьева и Хованского приходятся на декабрь, январь 59-60 года. А поражение Хованского – это лето
60-го.
Да, а поражение Шереметьева – это осень. Ну, то есть, как бы уж за это время можно было собрать, распустить и еще раз собрать. Плюс у нас есть инструменты, которые просто вот, ну, в виде полков нового строя, которые собираются быстрее и гораздо более там, может, мобильно, может, там, скрывая, там, поместная конница, она там, хотя тоже прекрасно воевала и прекрасно ее собирали. Вот, удивительно. Вот такая печальная история про кампанию 60-го года. В следующий раз мы попробуем осветить уже продолжение кампании в Литве. И там вот битва на реке Басе, а точнее целый ряд столкновений, которые происходили вот в этом регионе, которые позволили замедлить литовское, остановить, точнее, литовское наступление и, скажем так, снова стабилизировать фронт на литовском направлении. Вот. Но это в следующий раз. А так, в целом, мы вот такой сразу большой кусок осветили и, в общем-то, движемся пока, мне кажется, очень уверенно.
Мне кажется, что настолько неосмотрительные действия были связаны во многом этим конотопским гипнозом, что боялись выставлять сразу большие силы, чтобы еще раз, как под Конотопом, такое поражение больших сил не случилось.
Ну, я думаю, что, конечно, поражение под Конотопом как-то немножко, ну, надломило вот это, скажем так, ощущение уверенности, что мы всегда будем побеждать. Это, наверное, сыграло свою роль. Вот то, что осторожничали в определенных действиях, это да. Но, опять-таки, такое ощущение, что здесь, получается, правая рука не знала, что делать левая. То есть, мы осторожничаем в одном, а с другой стороны отсылаем две военные группировки, просто еще раз говорю, вот какой-то... Да, то есть, еще говорит, Шереметьев еще ладно, но у него казаки подпирают, он там... Ну, нельзя сказать, что он совсем посреди. Он просто не имел поддержки русских войск, как бы, которые, ну, группировок, которые могли бы ему оказать более-менее адекватную поддержку русских, да, потому что, еще раз говорю, к нему один не прибыл, а у Борятинского сил слишком мало, а, ну, а Рамадановский сидит на черте. А, ну, он хотя бы действовал на, скажем так, дружественной территории, все-таки украинская территория относительно дружественная, и он имел многочисленных союзников, которые там суммарно превышали его собственную армию. А вот Хованский, да, это просто в пустоте. То есть, это как бы корпус, который был закинут как бы в пустоту и там болтался. Я даже думаю, что он в какой-то мере стал заложником своих успехов. Вот если бы он не взял бы Гродно и Брест, может быть, ему не пришлось бы там.
Ну да. Да,
он бы сел бы в Вильно и стал бы ждать, когда...
Пришлют ему подкрепление, не пришлют.
Да, ну, по крайней мере, он там не так, более осторожно бы себя вел. Но здесь... Но
Хованский в целом не был сильно склонен вести себя слишком осторожно.
Ну да, конечно, это...
Он же был тараруй, недаром он такой был замечательный кликуха.
Ну, вообще, это хорошее качество для полководца, особенно вот в... Да, это чревато такие действия, чревато, конечно, вот подобными поражениями, но зато это возможность малыми силами добиваться очень больших успехов, что он, в общем-то, и продемонстрировал и в 1958 году, и в 1959. То есть, в общем-то, он вообще один держал этот фронт.
По большому счету, да.
Причем такими силами, которые там, ну, говорю, все, кто его окружали, вот там как раз враждебное население, и если суммарно собрать все отряды вооруженные, которые вокруг него болтались, даже в момент успехов, да, то они тоже раза в два, там три его превышали по численности. Но он, благодаря тому, что он навязывал инициативу, что у него владел инициативой и навязывал свое, так сказать, видение боевых действий противнику, и вот это стремительное передвижение и агрессивные действия, они не позволяли его противникам собрать. Как только он остановился,
под Лиховичем
вынужден был остановить. Все, вот эта сила сконцентрировалась, и все. И он еще был поставлен в положение, что он и уйти не может. Вот он, может быть, и отступил бы, и все нормально. Ну, как бы вот представим себе, что он просто оказался вот в моменте движения. Ну да, бросил гарнизоны везде и ушел обратно там в Полоцк. И поди ты там, даже не в Полоцк, может, и Вильно. И все, и ничего не сделаешь. Они бы занялись осадой этих самых гарнизонов, а он бы в это время, ну, опять-таки, обеспечил бы свои коммуникации и так далее. А здесь он и уйти не может со своей главной силой. Вот, и понимает, что победить он тоже вряд ли сможет. Вот этот. Ну, здесь обидно, конечно, что да, может быть, вот там. Буквально там неделю ему не хватило, да, вот разведка, там еще что-то у него там подкачал, недели не хватило, чтобы успеть литовцев врасплох застать. Ну, или не врасплох, но, по крайней мере, навязать им бой без поляков. Это могло, подчеркиваю, не гарантированно меняло, могло что-то изменить. Но он, конечно, находился в более худших условиях, чем Шереметьев.
Ну, маневр конницы у него был, прямо скажем, интересный весьма по задумке, потому что сколько там у него было рейтар, и драгунский полк на поддержку выдвинулся. Разведки чуть-чуть не хватило, чтобы точно знать, что там еще и очень много поляков.
Ну, я думаю, что когда он выдвигался, он еще не знал. А когда он уже
подошел... Ну, я говорю, разведки не хватило.
Да, когда он их увидел уже, он ничего уже... Ну, а что делать? Ну, поляки, значит, будем биться с поляками, по сути говоря. Вот, и само сражение, тоже не сказать, какие-то ошибки были, допустим. Да никаких ошибок, все, это вот, пожалуйста... Против тебя более многочисленный, достаточно опытный и стойкий противник на хорошей позиции, который тебя просто, ну, это как уже когда в шахматах бывает же, когда там уже вот ты попал в ситуацию, что,
ну, как бы... И так плохо, и так
да,
плохо.
Да, и все. И дальше ты можешь теоретически в ничью свести, но, скорее всего, проиграешь.
Ну, и проиграл. Ну, и проиграл, да. Хотя, с другой стороны, конечно, полного разгрома не было. С конницей нехорошо получилось, пехота, в общем, ушла.
Нет, наоборот.
В смысле, наоборот, да. Ну, да.
Ну, тут уже, а что, какой, да, выбор там? Либо погибать всем, либо спасти хоть кого-то. Тоже нельзя сказать, что это прямо вот такое он цинично это сделал, прям все побежали, да. Это
да и пехота-то знаешь, потом за ним же еще месяц возвращалась. То есть да. Это не вся пехота была потеряна.
Ну, есть росписи, они опубликованы еще в 19 веке, в каком состоянии вернулись войска. И это еще в Полоцких там роспись была, когда они еще потом еще и выходили.
Еще
да,
находили.
То есть, да, там не разгром по-чудному, конечно, несопоставимо больше по потерям, чем Полонка. Полонка много убитых, там много пленных, но чудного там вообще. Ну, то есть все. Мы лишились всех. То есть весь этот, как его называют, да, киевский полк, все, он погиб весь. И это самое крупное поражение вообще.
За всю войну.
Да, это даже не Конотоп.
Да. Потому что это, как это называется, катастрофа под Чудновым, потому что армия просто исчезла.
Да, и вот это
вместе уже, с главнокомандующим.
Вот это, можно сказать, уже, скажем так, невосполнимые потери, потому что, конечно, нельзя представлять, что у нас там бесконечный мобилизационный ресурс, и солдат готовить это можно так на раз-два, как говорится. Нет, опыт играет огромную роль.
Ну, во-первых, там же не просто людей много потеряли, там самое главное, что организационные структуры были целиком потеряны вместе с офицерами, главнокомандующим, штабами. архивами, обозами, вооружением. То есть, чтобы 15 тысяч человек, это же целый разрядный полк, чтобы вот эту дивизию заново чтобы собрать, это нужно что? Восстановить оргштатные структуры всех полков, откуда-то достать офицерские кадры, время на подготовку личного состава, время на то, чтобы поставить обмундирование, вооружение. И потом это все еще и сладить так, чтобы оно действовало как одно целое, как когда-то действовал Киевский полк.
Тяжелые потери. Хотя вот есть к вопросу о восполнении офицерского состава. Это же именно под Чудновым, значит, когда попал, по-моему, в плен. Вот не знаю, там он попал, Крафферт как раз. И находясь в плену, он переагитировал как раз этого... Гордона,
который
подчудно воевал против нас.
Да.
И он, ну, вот он как раз есть описание, что этого сражения со стороны Гордона.
У него это, собственно говоря, первое большое сражение в его описании против русских войск.
Да, ну и последнее, потому что после этого его быстренько переагитировали и сказали: слушай,
Квазич, что там печеньки.
Да, да, поехали туда. И, кстати, вот поехал, и как до каких вообще высот дослужился. То есть, вот это как раз пример того, что как-то возвращение. Как бы офицерского состава, оно могло быть даже с прибытком, как
говорится.
Отправили в плен одного, а вернули двух.
Крофферт угадал замены. Гордон оказался страшно толковый.
Да, да, да.
А, да, в связи с Гордоном и Крофертом сразу в заключение хочется вспомнить недавний фильм «Петр I. Последний царь и первый император», где прозвучала такая потрясающая фраза, сейчас мы этой фразой вернемся в самое начало нашего ролика, что, значит, там 1709 год, Полтавская Виктория, все просто обалдели в Москве, потому что со времен Алексея Михайловича русская армия не одержала ни одной победы.
Нет.
Я думаю, как же так? А вот эти самые там чигиринские походы, это все, ничего этого не было,
что ли? Ну, они считают, Чигирин... Он же его взяли турки, значит, не победа уже.
Всё. А кроме Чигирина мы совсем-совсем никаких побед не одерживали. Я могу припомнить, прям не сразу в легкую.
Мы опять в любимую тему Петровской эпохи, что вот эта петроцентричность нашей истории, конечно, очень сильно вредила изучению 17 века. Сейчас уже на самом деле уже все подуспокоились, и, скажем так, горячих таких петрофилов, которые говорят, что там. Ничего не было уже все-таки среди...
Это среди ученых нет.
Да, ну,
нет. А среди обыденного сознания, которое транслируется при помощи самых современных документальных фильмов, которые даже в кино транслируют, блин, это все в полный рост. Там все фразы из школьного учебника там, 1957 года, что Петр I взял за ноздрю Россию и протащил ее на 200 лет вперед, один, без ансамбля. Все это прям в полный рост транслируется. А ну, вот эта книжка, кстати, она может, по крайней мере, с военной точки зрения, вопрос закрыть. Потому
кстати,
что я смотрю,
кстати,
что...
да, он доводит до Петра практически, ну, до раннего
Петра. До раннего Петра доводит. Какие там у нас оглавления? Да, вот оглавление.
Да, да, да. Там есть.
Потому что я вон вижу, это... у нас... Вот, сметы и сметные росписи разрядного приказа 30-81 годов 17 века. Армия в Первой русско-турецкой войне 72-79. Вот оно, пожалуйте. Военное преобразование после чигиринских походов и до единодержавия Петра Алексеевича. Эх, Александр Витальевич, как ты умеешь красиво и кучеряво изъясняться. И военно-окружная реформа, реформа системы управления вооруженными силами, отмена местничества, армия в южных походах 86-96 годов.
Ну, поэтому вот чистый Петр, да.
То есть... Чистый Петр, да. Можно единодержавный Петр.
Да, уже не без всяких Иванов.
Иванов и Софий.
И Софий, да. Вот, поэтому, ну ладно, что поэтому, все хорошо.
Да, все хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Так. Оставайтесь с нами, продолжим исследовать данный интересный, важный и живо трепещущий вопрос. Всего доброго!